보도.
Тони Блэр объявил о выводе части британских войск из Ирака. Что в Вашингтоне думают по поводу действий главного партнера США по коалиции? Как будут использоваться 16 миллиардов рублей, выделенных Думой на финансирование региональных фондов здравоохранения? Почему Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина? Может ли план Марти Ахтисаари реально помочь урегулированию проблемы Косово? Из-за чего правозащитники не хотят ехать на конференцию, которую в Грозном организует Ахмат Кадыров? Правда ли, что сразу несколько послов Польши в разных странах обвиняются в шпионаже в пользу России? Здравствуйте. На все эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, премьер-министр Великобритании Тони Блэр на заседании парламента страны сегодня объявил о предстоящем сокращении числа британских военнослужащих, проходящих службу в Ираке. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Скажите, какая часть британского контингента будет выведена из Ирака?
Добрый вечер, Андрей. Сейчас в Ираке находится 7100 британских военнослужащих. Блэр заявил, что в ближайшее время, предполагается, что уже в мае, британские войска в Ираке будут сокращены на 1600 человек, а к концу лета, возможно, будут отозваны еще 500 военнослужащих. Всего же к концу года правительство намерено сократить численность британского контингента в Ираке на 3000 человек. Правда, при условии, как отмечают официальные лица, что ситуация там не ухудшится. В своем заявлении Блэр подчеркнул, что британские войска останутся в Ираке и в следующем году, в 2008, и будут помогать иракским силам безопасности охранять границу с Ираном. Кстати, напомню, Андрей, что в начале военной кампании в марте 2003 года в Ирак было введено 40 тысяч британских военнослужащих. Выступление Блэра последовало после его же недавнего заявления об успешном завершении операции «Синдбад». Так была названа операция по передаче функций по обеспечению безопасности в Басре иракским силам безопасности. Андрей?
Наталья, скажите, а как в Британии реагируют на сегодняшнее заявление Тони Блэра?
Ну, прежде всего, представители Министерства обороны предупреждают, что вывод британских войск из Ирака может замедлиться, если ситуация там ухудшится. Реакция оппозиционных партий была довольно положительной. Теневой министр иностранных дел Уильям Хейк поддержал частичный вывод британских войск, правда, оговорившись, что при этом иракские войска должны быть готовы взять на себя обязанности по обеспечению безопасности в районе Басры. Мензис Кэмпбелл, лидер либерал-демократической партии, которая с самого начала открыто выступала против участия Великобритании в военной операции в Ираке, также поддержал вывод войск, отметив при этом, что если, как это утверждает правительство, положение с безопасностью в Басре улучшилось, то сейчас самое время задуматься о выводе из Ирака всех британских военнослужащих. Что же касается общественной реакции, то ее нетрудно предсказать. Известно, что в Англии существует мощное движение против войны в Ираке. Время от времени проходят многочисленные демонстрации. Правда, при этом, согласно статистике, около 40% англичан уверены в необходимости военной помощи иракским властям. Ну, а реакция иракских властей была, мягко говоря, сдержанной. Заместитель премьер-министра Ирака Бархам Салех заявил, что вывод британских войск может создать опасный вакуум, который могут заполнить подрывные элементы, и это снизит уровень безопасности. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Лондона была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, и к нашему разговору присоединяется корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Ян, здравствуйте. Тони Блэр объявляет о выводе войск из Ирака. буквально через несколько недель после того, как Соединенные Штаты приняли решение направить туда дополнительно около 20 тысяч своих солдат. Как в Вашингтоне реагирует на заявление Тони Блэра?
Ну, ясно, что о решении британского премьера Белый дом знал заранее. Вице-президент Чейни назвал поэтапный и частичный вывод британских войск из Ирака хорошей новостью и признаком прогресса в Ираке. Находясь с визитом в Токио, вице-президент сказал в интервью корреспонденту телекомпании ABC, цитирую, «Я вижу в этом подтверждение того, что в некоторых районах Ирака дела идут достаточно хорошо». И далее, «Я как раз на днях говорил с моим другом, который проехал от Багдада до Басры и нашел ситуацию намного лучше, чем год назад. Это соответствует британской точки зрения об улучшении положения в южных районах Ирака настолько, что можно снизить там уровень британского военного присутствия». Конец цитаты. Что же касается американского присутствия в Ираке, то Чейни сказал, что американский народ не поддержит политику отступления. Тем не менее, как только что сообщила вам корреспондент из Лондона, некоторые американские политические обозреватели тоже высказывают опасения, что слишком ранний вывод британских, датских и некоторых других сил международной коалиции из Ирака может привести к образованию вакуума, который могут заполнить шиитские боевики Муктады Аль-Садра. В военных кругах Соединенных Штатов говорят, что постепенное сокращение британских сил на юге Ирака не слишком отразится на американских операциях в Багдаде и в провинции Анбар против боевиков-суннитов, как иракских, так и иностранных. Госсекретарь Кондолиза Райс заявила в Берлине, что сокращение британских частей не нанесет ущерба единству международной коалиции в Ираке. Кондолиза Райс подчеркнула, что речь идет лишь о частичном и поэтапном сокращении британских сил с юга Ирака, а не о полном выводе, и что сотни солдат будут отозваны, но тысячи останутся. Она сказала о существовании плана постепенной передачи ответственности за безопасность Ирака самим иракцам. Она также заметила, что у британских и американских сил в Ираке различные задачи. Так что в то время как Англия планирует сокращение своих сил в Ираке, Америка направляет в Ирак еще более 20 тысяч солдат. В то время как Белый дом представляет предстоящее сокращение британского контингента как признак положительного развития в Ираке, демократическое большинство в обеих палатах Конгресса призывает Буша последовать примеру Англии. Андрей?
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России рассмотрела сегодня сразу в трех чтениях законопроект о внесении поправок в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. Принятый закон предусматривает дополнительное выделение 16 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
10 миллиардов рублей будут выделены из бюджета фонда за 2006 год и еще 6 миллиардов за 2007. Эти меры, по мнению авторов законопроекта, позволят в срочном порядке рассчитаться с поставщиками лекарств. Тем более, что в ряде регионов России весьма сложная ситуация. Поставщики, не получая деньги, если и не отказываются совсем от поставок медикаментов, то, по крайней мере, не торопятся с выполнением текущего плана. В итоге люди, имеющие право на получение льготных лекарств, месяцами дожидаются своей очереди. В Ставропольском крае на так называемое отсроченное обслуживание были переведены 22 тысячи льготников, те, кто не дождался лекарства в минувшем году. В одной из местных аптек, работающих по программе льготного обеспечения медикаментами, их получили лишь 80% льготников. В 2007 году 10% из них уже переведены на отсроченное обслуживание, то есть остались без лекарств. Вот что рассказала заместитель директора аптеки Татьяна Кормилицына.
Ну вот ко мне пришли, у меня обслужено 3000 рецептов. Еще плюс к этому у меня 300 рецептов не обеспечено.
А в Свердловской области, по разным данным, на сегодняшний день не обеспечено лекарствами от 26 до 145 тысяч льготных рецептов. Регион вынужден самостоятельно находить средства на то, чтобы обеспечить необходимыми медицинскими препаратами хотя бы часть льготников. Вот что рассказывает пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков.
Министерство здравоохранения Свердловской области приняло решение о выделении дополнительно 100 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов больных онкологическими заболеваниями и средств контроля для больных с сахарным диабетом. После совещания в Москве есть надежда, что в марте месяце ситуация с поставками лекарственных средств будет стабилизирована.
На это надеются и аптечные работники, принявшие на себя основную массу недовольства населения. Представитель одной из аптечных сетей Екатеринбурга Сергей Сафронов так оценивает сложившуюся ситуацию.
Аптеки ощутили на себе весь негатив населения. В условиях рыночных отношений стала насаждаться система распределения, когда одно юридическое лицо ответственно за снабжение целого региона. Это привело к тому, что в условиях финансового дефицита появился дефицит лекарственных средств.
Общая сумма долга государства поставщикам лекарств составляет 26 миллиардов рублей. Закон же, который рассматривается Государственной Думой, предусматривает компенсацию 16. Разницу в 10 миллиардов можно рассматривать как необоснованную накрутку поставщиков и дистрибьюторов, завышавших цены на лекарства. Так говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Поставщики, поскольку они являются часто на округах монополистами, да, диктовали цены. Приводились данные, допустим, что часто бывает в аптеках, которые не связаны с дополнительным лекарством, обеспечение, да, прямо не задействованы в этой схеме, лекарства стоили дешевле. Поэтому посчитали, что дистрибьюторы это очень большие, с остальными убытками справятся сами.
При этом ожидать того, что кто-то из поставщиков откажется от работы на рынке обеспечения населения России льготными лекарствами, не приходится. Сам по себе этот рынок очень богат. В него заложены даже при недофинансировании огромные денежные средства. Кроме того, бизнес-структуры, которые поставляют лекарства для льготников, находятся под особым контролем министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, что проявилось хотя бы в том, как формировался пул компаний-поставщиков. Это говорит член фракции «Справедливая Россия. Родина» Олег Шейн. Он считает, что в этом есть явный элемент коррупции и лоббизма.
В 2004 году, в декабре месяце, господин Зурабов, без каких бы то ни было конкурсов и тендеров и аукционов, личным распоряжением назначил 5 фирм, которые поставляли государству лекарственные препараты для льготников. В общей сложности, на моей памяти, тогда данным фирмам был отведен сегмент рынка порядка 50 миллиардов рублей. И те лекарства, которые условно там продавались за рубль, эти фирмы стали продавать за 1,5 рубля государству. Учитывая, что льготники формируют очень существенный сегмент рынка, Зурабовское решение исказило рынок и способствовало резкому увеличению стоимости лекарственных препаратов, в том числе и свободной продажи, не говоря уже по льготным рецептам.
В ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта в Госдуме депутаты разных фракций высказывали недовольство Михаилом Зурабовым. Говорили о том, что подобные законы о принятии поправок в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования должны готовить не депутаты, а Минздравсоцразвитие, которое могло бы и само проявить инициативу и в первоочередном порядке подготовить свой вариант этого законопроекта. К руководителю министерства у депутатов уже давно накопилось немало вопросов, но даже сам спикер Государственной Думы Борис Грызлов сказал, что в последнее время видит Михаила Зурабова лишь по телевизору. Предполагается, что министр здравоохранения и социального развития России выступит перед депутатами 7 марта. Тем временем в Госдуме создана и начала работать группа по стабилизации ситуации с дополнительным лекарственным обеспечением льготных категорий граждан. А руководство Государственной Думы уже сделало заявление о том, что считает необходимым пересмотреть всю эту систему. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 21 февраля. Сегодня стало известно, что представители целого ряда правозащитных организаций, как российских, так и международных, заявили об отказе участвовать международной правозащитной конференции в Грозном, которая запланирована на 1 марта. С инициативой проведения этой конференции выступил временно исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров. Тему продолжит Олег Кусов.
Правозащитная конференция в Грозном должна была состояться в январе нынешнего года, но затем власти Чечни перенесли ее на 1 марта. Сообщили об этом только недавно. Как утверждают сами правозащитники, мало кто из них собирался ехать в Грозный в январе, тем более не намерены делать это в начале марта. Формально инициатор правозащитной конференции уполномочен по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Но власти не скрывают, что за мероприятием стоит Рамзан Кадыров. Возможно, поэтому чеченские власти уверены, что конференция состоится в любом случае, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Правозащитная конференция, которая начнется 1 марта в Грозном, примут участие более 70 участников. Это будут представители российских и зарубежных правозащитных и неправительственных организаций. Как уверяют организаторы, среди участников будет комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев, господин Хаммерберг уже дал свое согласие приехать в Чечню. Приглашение разослано также и всем правозащитным организациям, как российским, так и зарубежным, отметил Нурди Нухажиев. Конференция продлится 2 дня. В ней примут участие представители руководства и силовых структур Чечни, председатели обеих палат парламента, председатель Верховного Совета, прокурор республики и ряд республиканских министров. Кроме того, предполагается участие уполномоченных по правам человека в регионах ЮФО, председателя Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека. Инициатором проведения в Чечне международной конференции по вопросам, посвященным проблеме защиты прав человека, стал ИО президента Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя отказ некоторых правозащитников от участия в конференции, чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев заявил, что если эти правозащитники считают, что в Чечне похищают и убивают людей, то они должны принять участие в работе конференции, тем более если их приглашают сюда.
Это был наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов. Именно фактор Кадырова определил отношение многих правозащитников к намеченному на 1 марта мероприятию. Этот вывод можно сделать, ознакомившись с заявлением ряда российских правозащитных организаций. Среди тех, кто подписал заявление, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Он считает, что российским правозащитникам не следует подыгрывать Рамзану Кадырову.
Меня-то лично не приглашали, Алексеева приглашали. Но есть и другие правозащитники, которые приглашали, но которые не поставили подписи здесь. По разным причинам. То есть мы высказались от правозащитного сообщества на эту тему. Почему правозащитники отказались участвовать в этой конференции? Правозащитники последовательно занимали четкую позицию по войне в Чечне. Она заключалась в следующем. Что, во-первых, мы обвиняли федеральные власти в начале этой войны. И мы считали, что как бы главные виновники гибели мирных жителей – это все-таки федеральные войска. А потом, когда появился Рамзан Кадыров, появилась и спецназ Кадырова. Главные виновники гибели мирных жителей, похищений и так далее. Но, конечно, и боевики. Но это добавление третье уже. Потому что в этом смысле боевики были менее активны. У них меньше погибало мирных граждан. Вторая позиция заключается в том, что мы считали, что только политическое урегулирование возможно на Северном Кавказе. Мы считали, что то, что борьба с чеченским сепаратизмом идет под флагом войны с международным терроризмом, это неверно. Что у чеченского вооруженного сопротивления есть, значит, другие источники. Главный источник – это чрезмерное применение силы федеральными войсками. Именно это был источник вооруженного сопротивления. И мы считали, что должны вестись политические переговоры с сепаратистами. Когда был жив Масхадов, мы особенно активно это делали. Мы считали, что Масхадов переговороспособный человек. Сам Масхадов стремился к мирным переговорам. Вот то, что федеральные власти убили Масхадова и передали вот все это в руки Рамзана Кадырова, мы считаем, что это неправильный шаг федеральной власти. А сейчас там установлен тоталитарный режим политический. И вот эта акция, это просто пиар-акция, как бы, которая пытается легитимировать тоталитарный режим Рамзана Кадырова. И поэтому глупо проводить под эгидой Рамзана Кадырова правозащитную конференцию.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева убеждена, что Рамзан Кадыров – это не тот руководитель, с которым следует говорить о правах человека.
Об этом столе сообщили очень поздно, и многие правозащитники не могут поехать просто потому, что они в это время заняты. Надо в таких вещах предупреждать раньше. По-видимому, Кадыров решил созвать этот круглый стол, как только получил новое назначение – и ему не терпится предстать в окружении правозащитников на телеэкране. Это бы очень украсило его новую должность и его самого. Многие правозащитники не могут поехать, если их предупредили об этом только, скажем, за неделю, потому что это время уже занято. У меня тоже это время занято. Но я не хочу скрывать, что если бы оно было свободно, я бы тоже не поехала. Я знаю, что Кадыров не только проводит политику похищения людей, которые бесследно исчезают или которых потом находят мертвыми со следами пыток или оказываются в заключении по сфабрикованным обвинениям. Я знаю, что он сам принимал участие и в пытках, и в убийствах. И я не могу себя представить на экране телевизора рядом с таким человеком. Я не хочу ехать.
Так считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Несмотря на то, что среди организаторов конференции уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин также не сможет приехать в Грозный 1 марта. По словам его советника Натальи Мирзы, у российского уполномоченного на 1 марта уже намечены другие мероприятия.
Он будет в Москве, но по другим обязательствам участвует в других мероприятиях. Там переносили сроки. И поэтому по срокам просто у нас уже были даны другие обязательства, мы не сможем приехать. Там... Мы во всех конференциях принимаем участие, которые идут на пользу нашей страны, безусловно.
Глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что правозащитные мероприятия в Чечне в это время будут иметь политический подтекст.
Первая причина в том, что в это время я должна быть в Праге, где буду иметь честь получить премию «Человека в беде» за правозащитную деятельность. Так что это никак по времени не получается. Вторая причина в том, что сейчас острый политический момент, и круглый стол по правам человека сейчас будет нести, на мой взгляд, некоторую политическую окраску.
Так считает глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. До конца часа разговор на следующие темы. Может ли план Марти Ахтисаари реально помочь регулированию проблемы Косово? Почему Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело бывшего главы службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина? Правда ли, что сразу несколько послов Польши в разных странах обвиняются в шпионаже в пользу России? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новости коротко. Премьер-министр Великобритании объявил сегодня о сокращении в ближайшие месяцы британского контингента в Ираке на 1600 человек. Всего в Ираке находится 7100 британских военнослужащих, главным образом на юге страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся к ядерному превосходству над Россией. Выступая сегодня в Москве, Лавров сказал, что для укрепления взаимного доверия США и России следует начать переговоры о контроле за вооружениями. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Грозный не приедут представители Human Rights Watch и Международной амнистии. Видный американский конгрессмен-демократ Том Лантос призывает отменить ограничения на торговлю США с Россией. Речь идет о так называемой поправке Джексона-Веника, принятой в США еще в 1974 году. В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов. В 5 из них лабораторно подтвержден штамм вируса H5N1. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. На рассмотрении руководства России будут представлены 3 кандидата в президенты Чечни. Это Рамзан Кадыров, временно исполняющий эти обязанности, глава администрации Грозненского района Шахид Джамалдаев и Муслим Хучиев, лидер местного отделения партии «Справедливая Россия». Специальный посланник ООН Марти Ахтисаари не видит никаких перспектив на положительный исход переговоров между представителями Сербии и края Косово. Финальный раунд переговоров проходит в Вене. На повестке дня – план будущего статуса Косово. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в Вене открылся финальный раунд переговоров между представителями Сербии и края Косово. Обсуждается международный план по статусу Косово, разработанный посланником ООН Марти Ахтисаари. Причем даже сам Ахтисаари пессимистически относится к возможности достижения реального компромисса. Из столицы Косово Приштины только что вернулась специальный корреспондент Радио Свобода Айя Куги. Я попросил ее поделиться своими первыми впечатлениями.
Пару лет назад Косово еще было похоже на огромную военную базу. На дорогах повсюду были контрольные пункты, танки и бронетранспортеры миротворцев. Их сменила местная международная полиция, и на первый взгляд атмосфера Косово кажется совершенно нормальной. Люди живут своей обыкновенной жизнью. В Приштине постоянное живое движение на улицах, многочисленных кафе европейского стиля, современно одетая молодежь, в продовольственных магазинах богатый ассортимент, причем много товаров из Сербии. Но сербский язык в Приштине можно услышать очень редко. Сербов там практически не осталось. Я попыталась проверить, можно ли в албанской среде говорить по-сербски, ведь серби утверждают, что это крайне опасно. У меня не возникло никаких проблем. Но мои собеседники-албанцы не допускали даже возможности, что Косово может быть возвращено в состав Сербии. Все они говорили: «Посмотрите вокруг, мы уже больше 7 лет живем отдельной от Сербии жизнью, и наш международный суверенитет неминуем». И действительно, нет в Приштине никаких знаков того, что официально Косово все еще является частью Сербии. Поэтому албанцы не очень волнуются. Если будет осуществлен план Ахтисаари, жизнь их существенно не изменится, может только улучшиться. Но косовские сербы считают, что им с независимостью Косово придется или полностью менять свой образ жизни, или уехать в Сербию. Около 140 тысяч оставшихся косово-сербов живут в своих изолированных анклавах, не подчиняясь властям Приштине. Живут бедно и в страхе, что за границами анклавов им грозит опасность. Но и они в эти дни также пытаются жить, как будто ничего не происходит. Косовские сербы, большинство из них крестьяне, на вопрос о будущем статусе области только отмахиваются. От нас ничего не зависит. Мы не доверяем международному сообществу, но не очень доверяем и белградским политикам. Международные представители Косово, с которым я встречалась, выглядели озабоченно. Прежде всего, их волнует проблема безопасности. В понедельник вечером у театра в центре Приштины, 500 метров от меня, произошли взрывы. Серьезно пострадали 3 автомашины миссии ООН. Вину за взрывы взяла на себя официально расформированная еще 7 лет назад освободительная армия Косово. Хотя отношение косовских албанцев к гражданской миссии ООН не очень благожелательное, но в тот вечер прохожие на улице говорили, что взрывы не могут быть дело рук албанцев, потому что в данный момент такие инциденты противоречат национальным интересам. Однако анархистская албанская организация под названием «Самоопределение» готовит новые демонстрации в Приштине в ответ на арест ее лидера Альбина Курти. В столкновениях с международной полицией во время демонстрации 10 февраля погибли 2 человека. Альбин Курти не имеет много сторонников, но его идею о том, что пора окончить международное управление Косово, поддерживает большинство албанцев.
Это была специальный корреспондент Радио Свобода в Приштине Айя Куги. Мой коллега Андрей Шары, специалист по странам Балканского региона, также довольно пессимистически относится к возможности урегулирования косовской проблемы в ближайшее время. С Андреем Шаром беседовал другой мой коллега Кирилл Кобрин.
Сербский и албанский мир в Косово – это два мира, которые между собой соприкасаются так мало, как это только возможно. Я впервые попал в этот край в конце 90-х годов, и главное такое чисто человеческое впечатление – это то, насколько раздельно существование двух народов, которые все-таки несколько веков так или иначе жили там вместе. Это отдельное кафе, отдельные магазины, отдельные организации. Тогда еще было очень сильное присутствие сербской полиции. Албанцы занимались в основном частным бизнесом. Все государственные предприятия были сербскими. И по возможности люди старались свой мир построить на национальной основе. Это касалось и сербов, и албанцев. Даже среди представителей интеллигенции вот этого общения не было фактически. Хотя в разговорах и с теми, и с другими, что интересно, ни те и ни другие, у меня был довольно широкий круг общения. Сейчас я кое с кем продолжаю общаться. Никто не высказывал никаких таких забубенно-националистических идей, и ощущение такое, что и те, и другие готовы были бы жить вместе. Однако вот конкретная политическая ситуация, проще все, это не создавало какой-то почвы для общения. Я не думаю, что ситуация с той поры сильно изменилась. И как сейчас вот говорят мои знакомые из Косово, надеются на то, что вот эта стена взаимного недоверия в течение ближайшего обозримого будущего будет преодолена не только с политической, но и чисто с человеческой точки зрения. Надеяться, к сожалению, не приходится.
А каким образом оба народа оказались рядом на этой территории? Ведь, насколько я понимаю, Косово, Косовское поле – это очень важная составляющая часть риторики именно сербских националистов. Это место, хотя и проигранной битвы, но, тем не менее, место сербской воинской славы. И вдруг вот большинство албанского населения.
И сербы, и албанцы жили там действительно веками. Вообще Балканы – это зона смешанного этнического населения. И те, и другие были в течение 5 веков под властью Турецкой империи. Там было средневековое сербское государство, от которого остались одни руины и развалины, одни монастыри. Сербское государство сместилось потом заметно больше к северу. Но процесс албанской национальной эмансипации не только в Косове, но и в других албанских территориях, он начался во второй половине 19 века с подписанием так называемого созданием Призренской лиги в городе Призрен, это Косово, где была провозглашена идея вот какой-то национальной унификации. Все это тогда совпало с известными процессами национально-освободительными конца 19 века, начала 20 века, а по итогам Балканской войны 1913 года Косово было присоединено к Сербии, фактически впервые в современной истории. Что не значит, что сербов там не было до этого. И с той поры, с 13 года и до самого последнего времени, Косово находилось под сербской полицейской властью. Часть населения никогда с этим не мирилась, и хотя говорят о том, что, скажем, 50-е, 60-е годы были временем относительно национальной пасификации в этом районе. Тем не менее, еще в 50-е годы титовская армия там вылавливала партизанов косовских, так же, как лесных братьев советские войска выкуривали там откуда-нибудь из Прибалтики. Поэтому у каждой национальной группы, у сербов и албанцев, есть достаточно оснований для того, чтобы заявлять свои исторические права на этот регион. Не вызывает никакого сомнения у всех серьезных историков, в том числе и тех, с которыми мне приходилось беседовать, что исторически Косово принадлежит и сербам, и албанцам. Вопрос просто в том, как организовать жизнь, которая не очень ущемляло бы права ни тех, ни других. Сейчас, конечно, в последние годы, особенно вот в десятилетие Милошевича, вот эта репрессия, по мере того, как ослабевало сербское или бывшее югославское государство, репрессии полицейской машины становились все сильнее. Это вызывало, с одной стороны, и отпор, ведь албанцы при Милошевиче организовали фактически свое параллельное государство. Были же подпольные университеты, были специальные налоги, которые неофициально взимались и добровольно платили все албанцы. Огромная албанская диаспора за границей не только покупала оружие для албанских там вот этих повстанческих партизанских отрядов, но они и перечисляли очень большие деньги на реализацию каких-то неофициальных образовательных и культурных проектов, о которых сербские власти, конечно, знали и вынуждены были мириться с ними так или иначе, поскольку понимали, что всему этому национальному процессу нужно дать какой-то выход, чтобы этот не взорвался этот котел. Но вот потом события покатились так, что никто фактически ими не управлял. Это касается и акций военной НАТО на территории Югославии, когда с легальной точки зрения были все причины для того, чтобы такую операцию начать, но, как выяснилось, результат оказался таким, что на протяжении почти десятилетия миротворческая миссия ООН там не может добиться восстановления статус-кво.
Ситуацию в Косове анализировал мой коллега, специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Вопрос ему задавал Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 21 февраля. Верховный суд России отменил сегодня приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину и направил дело на новое рассмотрение. Таким образом, суд удовлетворил протест Генеральной прокуратуры, которая сочла вынесенный ранее приговор слишком мягким. Напомню, что Пичугин был осужден на 24 года тюрьмы по обвинению в убийствах и покушениях на убийство, и этот приговор оспаривала и его защита. Рассказывает Марьяна Трачешников.
Отмены приговора добивались как адвокаты Алексея Пичугина, заявляющие о полной невиновности своего подзащитного, так и их процессуальные оппоненты из Генеральной прокуратуры. Здесь считают, что 24 года колонии слишком мягкий для Пичугина приговор. По мнению гособвинителя, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа следует приговорить к пожизненному заключению. Адвокаты же указывают на несостоятельность обвинений, основанных на сомнительных с точки зрения защиты свидетельских показаниях. Точку в этом споре поставил Верховный суд, отказавший в удовлетворении жалобы адвокатов. Таким образом, по мнению высшей судебной инстанции, право именно представители Генеральной прокуратуры, заявившие об излишней мягкости наказания для Алексея Пичугина. Вот как прокомментировал это решение его адвокат Георгий Каганер.
То, что сегодня произошло, это можно назвать два слова. Правовой беспредел. По-другому его никак не оценить. При отсутствии каких-либо доказательств отменить приговор, извините, за мягкостью в отношении только Пичугина. Потому что прокуратура считала, что ему мера наказания должна быть связана с лишением свободы пожизненно. И все это понятно, для чего делается. Это делается по одной простой причине. Расправиться с ним, дать ему пожизненное, а потом с ним торговаться. Дать показания на руководство ЮКОСа. Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все. Вот какая цель преследует.
Георгий Самойлович, а как отреагировал суд на доводы адвокатов, на ваши доводы?
Да никак не отреагировал. Перечислили, прочитали нашу жалобу, которую мы, дополнение мы ее написали на 90-х листах. Наверное, там не бред был, извините. Привели доводы, что вот там, считай, то нарушено, это нарушено. Не установлено место, и приговор не такой у нас. Все подробно, по-моему, посовещались, вышли и огласили резолютивку. Приговор отменить, мягкая мера наказать.
Сказал адвокат Георгий Каганер. Кстати, в отношении остальных фигурантов дела, получивших сроки от 7,5 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, приговоры пересматриваться не будут. Один из этих осужденных, Михаил Овсянников, он получил 10 лет колонии. Во время прошлого судебного процесса отказался от данных ранее показаний против себя, а также Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, заявив о давлении со стороны Генпрокуратуры. Но ни тогда, ни теперь эти заявления судьи не учли. По мнению адвоката Алексея Пичугина Георгия Каганера, и новый судебный процесс мало что изменит. Разве только срок Пичугину прибавит.
Верховный суд посчитал, что мера наказания мягкая. Поэтому хоть полгода, хоть год Пичугину должны набавить. Любой судья, который будет слушать дело, не сможет решить по-другому. Вот даже если в данном судебном заседании будут предоставлены или мы представим, что в 99-98 году, так гипотетически, если взять, в этот период времени Пичугин на Луне находился вместе с космонавтами. Не мог, 3 года не было его здесь, на Земле. Вот алиби его, и будет подтверждено оно. Все равно судья должен вынести обвинительный приговор.
Сказал Георгий Каганер. Рассмотрение первого дела Пичугина закончилось в марте 2005 года. Тогда Мосгорсуд признал его виновным в организации убийства и покушении на убийство и приговорил бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа к 20 годам лишения свободы. Спустя 2 недели после оглашения этого приговора Генпрокуратура предъявила Пичугину новые обвинения, опять организации убийства и покушение на убийство по найму. Снова суд установил, что вина Алексея Пичугина доказана, а потому к уже назначенному сроку добавил еще 4 года. Теперь это дело рассмотрят заново, с учетом мнения Верховного суда об излишней мягкости наказания, говорит Георгий Каганер.
Приговор Верховный суд признал обоснованным. Все, никто его не может отменить, только мера наказания. И по сути дела получается, участие наших адвокатов – это фикция, это бутафория. По большому счету, если понимаете, так сказать, быть объективным, то вообще отменили приговор за мягкостью, и затем вообще участие адвоката.
Генеральная прокуратура считает Пичугина виновным в убийствах в 1998 году директора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также главы администрации «Нефтеюганска» Владимира Петухова, требовавшего от ЮКОСа возврата скрытых налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты. Кроме того, по версии Генпрокуратуры, в 1998 и 1999 годах по указанию члена Совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина Пичугин организовал покушение на предпринимателя Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. По словам адвокатов, новый судебный процесс по этому делу может начаться уже в конце марта. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 21 февраля. В некоторых средствах массовой информации сегодня появились сообщения об отзыве послов Польши в Австрии, Турции, Кувейте и Китае, которые якобы подозреваются чуть ли не в шпионаже в пользу России. Напомню, что на прошлой неделе в Польше был опубликован доклад правительства, согласно выводам которого агенты Москвы сохранили свое влияние в Польше во многом потому, что большинство нынешних сотрудников военной разведки проходили обучение еще в советские времена. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Алексей, здравствуйте. Вся эта история выглядит довольно странно. Действительно ли послы отзываются? Если да, то с чем это связано? Расскажите нам.
Ну, о том, что некоторые послы Польши будут отозваны в Варшаву для консультации, заявила накануне министр иностранных дел Анна Фатыга. Госпожа министр, однако, отказалась сообщить журналистам, кого конкретно из руководителей польских дипломатических миссий отозвали на родину. «Мы не комментируем кадровых вопросов. Это в компетенции министра иностранных дел, который несет ответственность за дипломатическую безопасность страны», заявила Анна Фатыга. Тем не менее, как вы и говорили, Андрей, из других источников известно, что речь идет пока о четырех послах Польши в Китае, Австрии, Турции и Кувейте. Такие действия польского МИД связаны с опубликованным на прошлой неделе докладом о ликвидации военных информационных служб. Это значит разведки и контрразведки. Нынешние власти Польши, а прежде всего президент-премьер братья Качинские, считают, что эти службы были гнездом коррупции, незаконных экономических операций, покрывали бывших партийных боссов времен Польской Народной Республики, защищая их экономические интересы. Кроме того, как вы также сказали, они все учились, сотрудники этих служб учились в Советском Союзе. Послы, чьи фамилии фигурируют в этом докладе, они могли сотрудничать со спецслужбами и были отозваны в Варшаву. Андрей?
Алексей, а каковы могут быть последствия вот таких действий Министерства иностранных дел Польши?
Ну, один из послов, фамилия которого фигурирует в списке отозванных дипломатов, это Казимиш Романский, посол в Кувейте. В докладе о ликвидации военных информационных служб написано, что он сотрудничал с контрразведкой еще коммунистической Польши, а значит и с советской контрразведкой. Однако, как оказалось, Романский с января нынешнего года одновременно представляет в Кувейте интересы НАТО. Действия Варшавы обеспокоили даже руководство Североатлантического альянса, однако министр обороны Польши Александр Щидло заявил, я цитирую, что это внутреннее дело Польши и никак не повлияет на позицию страны в НАТО. Конец цитаты. По его словам, в Польше наверняка найдется достойный дипломат на место Романского. Оппозиция, однако, менее оптимистичная и говорит как раз, что отзыв посла из Кувейта и других стран нанесет удар по имиджу Польши, тем более, что дипломаты отзываются по таким причинам, по именно таким причинам. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. Его продолжит обзор публикаций в российской печати. Аукционы по продаже имущества компании ЮКОС, признанной банкротом, начнутся в марте. Такое решение было принято комитетом кредиторов, однако, как утверждают центральные российские газеты, выставляемые на торги активы неофициально уже давно поделены. Так что к лету ЮКОС, это некогда крупнейшая в стране нефтяная компания, может полностью прекратить свое существование. О публикациях на эту тему экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Во вторник комитет кредиторов ЮКОСа договорился, что первый открытый аукцион по распродаже активов нефтяной компании пройдет в марте. Утвержденное кредиторами решение сегодня публикует российская газета. Как сообщил коммерсанту пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Николай Вашкевич, тогда будет продано одно из его профильных подразделений. Однако стоимость этого имущества, по его словам, пока не определена. Газета «Ведомости» уточняет, до конца месяца конкурсный управляющий нефтяной компании Эдуард Рябгун должен сгруппировать все активы ЮКОСа по лотам, а затем вынести их на одобрение комитета кредиторов, который уже назовет стартовую цену каждого из них. Тем самым, как пишет газета «Время новостей», будет дан старт серии самых крупных и самых громких сделок нынешнего года. Организаторам банкротства ЮКОСа останется лишь провести аукционы, предварительно резко снизив на них конкуренцию. В противном случае цена продаваемых активов может оказаться огромной, а объем выставляемого на торги имущества превысит требования кредиторов, что заставит их делиться с нынешними акционерами опальной компании. Впрочем, как отмечает газета, похоже, что активы ЮКОСа уже поделены, так как до сих пор все претенденты заявляли претензии на разные его дочерние компании. Таким образом, как прогнозирует «Время новостей», возможно, уже ближайшим летом прах некогда крупнейшей нефтяной компании России будет окончательно развеян. О том, что основные претенденты на имущество ЮКОСа уже обо всем договорились, пишут и другие российские газеты. «Ведомости» предполагают, что первыми на продажу будут выставлены принадлежащие ЮКОСу акции «Газпромнефти» и «Роснефти», купившие ранее основную часть главного добывающего подразделения ЮКОСа – компанию «Ганснефтегаз». Информацию об этом газете подтвердили неназванные источники, близкие к комитету кредиторов нефтяной компании. В предварительной оценке активов ЮКОСа 22 января, которая была подготовлена консорциумом оценщиков, стартовая стоимость примерно 9,5% акций Роснефти составляла 182 миллиарда рублей, а 20% акций Газпромнефти – 105,5 миллиардов. Как утверждают собеседники «Ведомостей», эти цифры не поменялись, и именно такую стартовую цену обсуждали во вторник кредиторы. Кто станет претендовать на это имущество, догадаться несложно. О намерении выкупить акции «Газпромнефти» давно говорили топ-менеджеры ее материнской компании, концерна «Газпром». А пакетом бумаг «Роснефти», принадлежащим сейчас ЮКОСу, естественно, интересуется сама эта компания. Сделать же так, чтобы распродажа закончилась по согласованному ранее плану, совсем несложно, утверждает газета «Время новостей». Дело в том, что для организации торгов будет привлечена только одна специализированная компания, которая и возьмет на себя организацию всех аукционов. На эту компанию, как предполагают эксперты, скорее всего, равно как и на силовые органы, будет возложено исполнение одной из главных задач банкротства ЮКОСа, а именно отсечение от торгов структур, которые не устраивают организаторов этого процесса. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 21 февраля французский модельер Убер де Живанши, которому сегодня исполнилось 80 лет. Граф Убер де Живанши родился в 1927 году в городе Бове в семье летчика, учился в школе изобразительных искусств в Париже. С 1945 по 1949 год работал у Жака Фата, затем у Эльзы Скипарелли, оба известные популярные дизайнеры одежды своего времени. Собственный салон Убер де Живанши впервые открыл в 1952 году, в 1956 в честь известной манекенщицы Беттины Грациани Живанши назвал свою первую коллекцию от кутюр, имевшую большой успех. Самыми знаменитыми заказчицами Живанши были Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн, которая снималась в его платьях и носила их в повседневной жизни. В 1968 году появилась первая коллекция Живанши Прет-а-Порте, тогда же он стал заниматься моделированием не только женской, но и мужской одежды. Парфюмерные изделия марки Живанши также широко известны в мире. Человека дня Радио Свобода Юбера де Живанши представляет наш парижский корреспондент Семен Мирский.
Настоящая элегантность никогда не бросается в глаза. Она редко заметна с первого взгляда, но есть в ней нечто, заставляющее посмотреть второй раз. А посмотрев, мы отмечаем про себя. Да, эта женщина очень элегантна, а тот мужчина тоже, пожалуй, элегантен. Процитированное кредо, символ веры Юбера де Живанши – это плод десятилетий неустанной работы, мудрость, которая постигается, выражаясь словами поэта, потом и опытом. В 1952 году начинающий кутюрье сказал своему тогдашнему компаньону: «Роскошь имеет будущее только при условии, что она демократизируется». Эта парадоксальная фраза «роскошь для всех» содержит в себе секрет поистине планетарного успеха дома высокой моды Живенши, который первым выдвинул и воплотил в жизнь идею готового платья экстра-класса. Путь стиля Живенши к людям на всех континентах пролегал через знакомство и вполне деловое сотрудничество с такими знаменитостями, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди Анасис, Грейс Келли. Но первой звездой в этом созвездии была, несомненно, Одри Хепберн, дружбу с которой Юбер де Живенши назвал одной из самых больших привилегий, которых он удостоился в своей жизни. Именно для Одри Хепберн Живенши создал свою первую марку духов «Лентер Ди» – «Запрет», имевших феноменальный успех, как и все, к чему приложил руку этот поистине гениальный человек.
Человека дня Радио Свобода Юбера де Живенши представил наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 февраля. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров. Европейский час» с Иваном Толстым. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.